Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». Одно из таких наиболее острых стихотворений последнего времени вспоминается: «Приумолкли анаболики, приуныли диуретики. Нашу сборную по допингу заподозрили в атлетике». Крупнейший допинговый скандал разразился в российской легкой атлетике и шире в российском спорте вообще. В ноябре 2015 года, в самом начале месяца, был опубликован отчет комиссии Всемирного антидопингового агентства ВАДА по расследованию деятельности российского антидопингового агентства РУСАДА. Я думаю, что все наши слушатели более-менее в курсе того, что происходило в течение последнего месяца. Так что на основании большого, почти 1000-страничного доклада и проведенного расследования было рекомендовано дисквалифицировать Россию, Всероссийскую Федерацию Легкой Атлетики, лишить лицензии Московскую антидопинговую лабораторию и отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой Международной Федерации Легкой Атлетики. Ну, в сухом остатке то, что имеется на сегодня, сейчас, на нынешний момент, невозможно участие сборной России по легкой атлетике в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. И также в России не будут проводиться командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров в Казани и прочие соревнования под эгидой Международной Федерации легкой атлетики. Скандал действительно беспрецедентный, но что еще более меня потрясло, это та готовность, с которой российские власти согласились со всеми обвинениями и с тем, чтобы провести домашнее расследование и очистку своих рядов. Вот об этом мы хотим поговорить с нашими сегодняшними гостями. Это обозреватель сайта skisport.ru Дмитрий Ревинский. Добрый вечер.
Очень приятно.
И директор сайта издательства sports.ru Дмитрий Навоша.
Добрый день.
Ну, тот вопрос, который, так сказать, пока не о допинг, а пока, собственно, о реакции на допинг. Почему так легко согласились? Там что, действительно настолько убедительное обвинение? Вот сейчас тут перед нами лежит, вот Дима Ревинский как раз приехал, у него такой потрепанный уже, хорошенько размеченный вот этот вот 1000-страничный доклад.
Ну, 1000-страничный доклад был у Лэнса Армстронга, здесь всего лишь 330 страниц.
Ну, толстая пачка, да.
Здесь документ довольно странный для человека, который привык читать более выстроенное, аргументированное научное произведение. Никогда не читал уголовных дел, поэтому не знаю, как там обстоит дело с доказательствами. Вот здесь довольно много того, что можно назвать не самыми подтвержденными утверждениями, если не сказать голословными утверждениями. Потому что помимо того, что там очень много связано с теми свидетельскими показаниями, которые давала Юлия Степанова в связи с известным фильмом, да, которая стала центром фильма немецкой компании ARD,
да, который был показан еще год назад, да?
Прошлой зимой.
Да.
И, собственно, комиссия ВАДА ей был выдан мандат на то, чтобы проверить те обвинения, которые были выдвинуты против российской и не только российской легкой атлетики в этом фильме.
Так что же странного, что там больше как приводятся не жесткие факты, то, что называется hard evidence, а рассказы людей, свидетельства?
В целом так. Того, что можно назвать безусловными доказательствами, с моей там скромной точки зрения, не очень много.
Можно я вот ремарку, если позволите? Мне кажется, что было бы очень сложно ожидать от комиссии ВАДА каких-то действительно, я не знаю, прослушек, потому что они не имеют права прослушивать телефонные граждан России. Да, у них на самом деле нет никаких полномочий в России, помимо вот, возможности приехать поговорить с людьми. Мне кажется, что это более чем серьезный сигнал, который, и более чем серьезные доводы, которые были ими собраны. С этим действительно сложно было бы выиграть суд, но суд не требуется для того, чтобы принимать решение о судьбе российской легкой атлетики. Для этого есть, опять же, ВАДА, есть Международная федерация легкой атлетики, Международный олимпийский комитет, и эти доводы вполне ложатся в канву всех предыдущих событий, предыдущих лет, предыдущих скандалов допинговых, которые были.
Кстати, да, вот, Дим Ревинский, тоже хочу напомнить, да, вот ты упоминаешь доклад Лэнса Армстронга, 1000-страничный, да, действительно, тут. Но там же тоже были в основном
сплошные,
такие, да,
whistleblowers,
так сказать, да, вот то, что Флойд Лэндис сказал, остальные сказали.
Безусловно, и у меня полное впечатление, что Ричард Паунд решил, что ему нужна тоже слава Трэвиса Тайгерта, руководителя USADA, американской антидопинговой организации. Да. Я совершенно не собираюсь спорить с тем, что у нас все далеко от правильного. И что санкции, которые к нам применили, они... Ну, близки к разумным, вот так вот я скажу. Просто сам подход, скажем так, не в...
А что, презумпция виновности?
100%, 200%.
Ну, опять же, я вставлю ремарку, если позволите. Спортсмены, в принципе, в циклических видах спорта живут под презумпцией виновности, потому что...
Они живут под презумпцией виновности. Я просто в сторону отойду. Не так давно мне случилось прочитать дело в КАС, в арбитражном суде спортивном, Ирины Чащиной 2002 mm-hmm. года. И там прекрасным английским языком написано, что и как теперь должны делать спортсмены, как они себя должны вести, в том числе с теми, с кем они общаются во время вот подобного рода расследований. И ключевой фактор во взаимоотношении, просто в личностном, между спортсменом и вот этими расследователями, это необходимость банального просто сотрудничества. Короткий факт про наших спортсменов. В соответствии с этим самым отчетом, они, когда проверяли все то, что было в ARD-шном фильме, насчитали 53 спортсмена, с которыми они хотят пообщаться. Как общаться? Ну, значит, давайте возьмем из системы Adams, где спортсмены пишут, где они находятся, давайте возьмем их имейлы. Имейлы были указаны в этой системе из 53 человек у 35.
Дим, ну вот, чтобы, да, просто, короче, суть твоих сомнений в том, что ты сомневаешься в объективности проведенного расследования. И в том, что российская легкая атлетика здесь просто попала под каток. Как ты можешь резюмировать вот эти вот свои ощущения?
Объективность, такая штука, с учетом презумпции виновности, никакой объективности в принципе быть не может, потому что в целом все поставлены в ситуацию, когда они должны оправдываться. Виновны они, невиновны они должны оправдываться.
Хорошо, я понял. Дмитрий, ну тогда, Дмитрий, на ваш вопрос. Почему же тогда действительно такое потрясающее совершенно на фоне всей геополитической абракадабры сейчас происходящей, то, что Россия в войне с остальным миром и, так сказать, реагирует десятикратным ответом на любой наезд в свой адрес, да, как сейчас там происходит с Турцией на наших глазах, почему же такое абсолютно вегетарианское и абсолютно, иные скажут патриоты, трусливое признание всех вот этих обвинений?
Очень просто. Потому что Виталий Мутко, который является основным спикером по этому вопросу, министр спорта России, просто понимает, как на самом деле обстоят дела, и он знает, насколько большие проблемы с допингом, в особенности в легкой атлетике и в особенности в спортивной ходьбе. Он, его можно много в чем обвинять, но, наверное, не в поверхностной погруженности в эти вопросы. Это вообще достаточно значимая проблема российского спорта. Конечно, он тоже делает попытки перевести стрелки, сказав, что вот допинг – это не только русская проблема, и это правда. Но с допингом действительно борются не только в России, действительно по всему миру. И тот же Ричард Паунд, который... Ну, наверное, с точки зрения... Вот,
напомним,
вот,
это президент Федерации легкой атлетики.
Нет, президент ВАДА.
Всемирного антидопингового агентства.
Бывший президент, сейчас глава комиссии по расследованиям, или как она там называется. Собственно, главный их такой... Он действительно очень такой прокурорский подход. Он действительно очень такой непримиримый.
По-моему, бывший прокурор.
Ну, вообще, он бывший пловец. И он тоже был спортсменом, тоже выступал на каком-то приличном уровне. Потом, да, что юристом был каким-то, не знаю, прокурором ли. У него абсолютно прокурорский подход. Он известен своей, как бы сказали, в рамках вот нынешней политической российского вокабуляра отмороженностью, потому что он атаковал и Лэнса Армстронга, и НХЛ. Он канадец, НХЛ – это святые три буквы для каждого канадца, и он уличал их, изобличал в допинге. И, конечно, в тот момент, когда ему попался такой благодатный материал, как российский, он не мог не сделать все, чтобы из этого... Был большой скандал, большое событие.
Такой главный вопрос, я думаю, который всех наших слушателей интересует, всех, кто так или иначе следил за этим скандалом. Здесь есть политика? именно Россия здесь попала под раздачу, в смысле каких-то политических? Вот такой же доклад можно о любой совершенно федерации написать?
Нет, вот. Я убежден, что нет. Ну, это вопрос религиозный. Мне кажется, что те, кто считает, что весь мир против России, они и здесь видят такую же ситуацию. Я в такой вот не живу парадигме и убежден, что в России больше проблем, чем в среднем по миру. Да.
Дима, да, вот это вот мысль я хочу Дима Ильинского спросить. Насколько более запущена ситуация с допингом в России, чем в других ведущих спортивных державах?
Я, если можно, отвечу на вопрос по поводу, почему попали именно мы. Надо понимать, что этот доклад – это только первая часть. Будет еще вторая часть, которая будет посвящена не конкретно России, она будет посвящена Международной федерации легкой атлетики ИААФ. И всему, что связано уже с действиями международных чиновников применительно к России, применительно к Кении. Вот, там
Паунд уже... Не забудем, что в Кении сейчас тоже большой скандал с бегунами.
Паунд уже дал интервью, в котором предложил всем ждать того, какие там будут бомбы в этом тексте. Значит, он обещан к концу года. И с учетом того, как оформлен текст по поводу России, можно представить, что следующий будет примерно таким же по громкости.
То есть пошла какая-то глобальная чистка рядов.
С другой стороны, несколько странно, что фильмов подобных АРД или там расследований прессы подобных АРД за последние годы было не одно и не два. Там Sunday Times писала...
Именно про Россию.
Про допинг в других странах, других видах спорта. Но именно вот на такой масштабный расследование вышли только в связи с Россией.
Ну, все-таки вопрос, насколько действительно, вот я понимаю, что как-то никто здесь из присутствующих не стоит со свечками над спортсменом и тренером в период там предсоревновательной подготовки, так сказать, принимали люди, не принимали эритропоэтин, там вывелся он, никто не может сказать. Но по субъективному ощущению, вот два спортивных журналиста, которые многие годы занимаются этой темой, и что вот вы можете сказать, насколько, по вашему субъективному мнению, в российской ситуации с допингом более запущена и системна?
Мы входим в топ-3 в мире по количеству допинга, употребляемого нашими спортсменами.
С кем вместе?
Там еще Турция, которая в последние годы все время в первых рядах, и если посмотреть отчеты ВАДА о количестве
нарушений... Тяжелоатлеты в основном?
Скорее всего.
Такие старые добрые стероиды.
Да. Тенденция последних лет — это Индия.
О как?
Это Индия.
Ну, фарм-индустрия, конечно.
Не знаю. Я даже не смогу сказать, какие там виды спорта. Вот, подозреваю, что крикет, как самый главный индийский вид спорта.
А какой же там нужен допинг?
Мне кажется, как в игровых видах спорта, крикет, ну, там, конечно, может как-то помочь допинг, но значительно меньше, чем в циклических видах спорта или там в скоростно-силовых.
Вот, да. Вот эта цифра, о которой я говорю, значит, топ-3 Турция, Россия и Индия, это из отчета ВАДА по 2013 году.
А Китай? В Китае вот как-то... Ну, как подозрение падает на любую большую государственную спортивную машину.
Абсолютно. Да? Там иероглифы.
В Германии, как известно, до объединения ФРГ и ГДР, точнее, до объединения Германии, Германия была такой...
Там вообще весь соцлагерь, Дмитрий, я так понимаю, потому что...
Болгария, болгарские тяжелоатлеты, это...
Которых уже дисквалифицировали.
Да-да. И потом, нет, глядя просто за таблицей рекордов легкой атлетики, ты видишь, что многие рекорды поставлены благословенные 80-е годы, до того, как были введены серьезные меры допинг-контроля, поставлены представителями соцстран. Германия, Восточная Германия, Чехословакия и так далее.
Ну, скажем, в тяжелоатлетике же все старые рекорды были обнулены, они все ставили рекорды заново.
Да, но в целом, мне кажется, что в России мы имеем дело с таким печальным сочетанием двух факторов. Один – это личный такой человеческий подход, ну, личное отношение к законам. Мы все, в принципе, не очень там любим соблюдать законы и относимся к этому как препятствию, которое нужно обойти и там перепрыгнуть. Возможно, какие-нибудь там западноевропейские атлеты, даже когда им нужно и так далее, там далеко не каждый, возможно, согласится просто в этом
психологически
участвовать.
Психологически сложнее на это
да,
пойти.
Да, мне кажется, что есть все-таки такой личностный фактор. Но главный фактор состоит в том, что... Ну, чего говорить, у России остаются амбиции, в принципе, оправданные, наверное, чем-то, там, великой спортивной державы. При всем при этом фундамент подготовки спортсменов у нас сейчас значительно слабее. Ну, я уже не буду говорить про советские годы, очень многое не сделано, очень многое спорта делается в последний момент. У нас засыпают деньгами топовых спортсменов, хотя... когда людям уже 25-30 лет, уже довольно сложно улучшить там, уровень их результатов, просто осыпая их деньгами. Но у нас по-прежнему не выстроен детский спорт, там, некие аналоги там, систем олимпийского резерва или студенческого спорта, которые есть в Штатах. И приходится вот эту проблему фундаментальную перепрыгивать, ну, поскольку все обязаны, глава Федерации легкой атлетики обязан, тренер по ходьбе, все они обязаны давать результат, Мутко обязан давать результат.
Резюмируя, проблема, наверное, в медальной ориентации российского спорта, потому что единственным показателем спортивной эффективности, да, вот как, я не знаю, вот был боеголовки в соревновании сверхдержав по стратегическим вооружениям, да, и медали, и медальный зачет Олимпиады, то есть весь олимпийский спорт и российский сегодня заточен под количество медалей на зимних и летних Олимпийских играх.
Ну, вообще на медали, да, на чемпионатах мира, но на Олимпийских играх в первую очередь, конечно, можно вспомнить, насколько был удивленно ошеломлен Виталий Леонтич, когда в последний день Олимпиады российские лыжники выиграли весь пьедестал. Да. Да, вот, и стало понятно, что у нас будет первое общекомандное место в медальном зачете. Это же, ну, да, Мутко... это то, на что никто не рассчитывал 100%.
Абсолютно, да, вспомню, как Мутко перед Олимпиадой в Сочи готовил всех к 5-6 месту, говорил, что, ребят, ну, давайте трезво посмотрим на нашу нынешнюю ситуацию. Это будет для нас большой успех. Это, конечно, это то, что вознесло Мутко на вершину российского спорта. Сейчас он получил полный карт-бланш на чемпионат мира 2018 года и на футбольную федерацию. И что бы он ни делал, ну, в принципе, опять же, если вернуться к его реакции, он понимает, насколько ситуация сейчас тяжела, и единственный способ вернуться, точнее, участвовать российским легкоатлетам на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, это действительно начинать сотрудничать. Никакой политический пинг-понг, перебрасывание вины не поможет нам.
Насколько здесь риски велики, насколько велики шансы России и российской легкоатлетики вернуться в большой спорт и участвовать в Олимпиаде?
А вот здесь как раз та самая...
От чего это зависит?
Та самая презумпция виновности будет, я думаю, в первую очередь влиять на точку зрения тех, кому придется принимать решение по поводу допуска или недопуска России. Если Россия упрется рогом и откажется от сотрудничества, я оценил бы шансы как очень невысокие. Вот. А если найдется достаточное количество людей, которые в отличие от подавляющего большинства жителей России на хорошем иностранном языке будут общаться со всеми чиновниками, будут подготовлены все, выполнены все указания всех органов по поводу там, всех нарушений, все будут, значит, отстранены и так далее. Я думаю, что у всех перед глазами то, как произошло с возвращением обратно в олимпийскую программу борьбы. Я думаю, что борцы, если они еще не советовали ничего нашим легкоатлетам, я очень удивлюсь, потому что там...
Что там происходило? Борцов исключали?
Борцов поставили, грубо говоря, на вылет из олимпийской программы, сказав, что...
Перед какой Олимпиадой?
Перед следующей, вот перед Рио. Они могли
перед Рио
попасть,
тоже, да.
Их могли исключить, и они открытым текстом сказали, что у вас в Международной Федерации все плохо, меняйтесь. И они с чудовищной скоростью сменили всю верхушку Международной Федерации, переделали там все в заметно лучшую сторону с точки зрения тех, кто их хотел отстранить.
Речь идет о Международной Федерации?
Да.
Или
вообще
Международной?
Вообще борьбе, как в виде спорта, да.
Хорошо, значит, и сейчас, по-видимому, то же самое надо проделать Российской уже Федерации легкой атлетики.
Да.
И Минспорта в том числе. Все-таки требуется восстановление российской антидопинговой, ну, по сути, создание заново.
Сейчас, да, сейчас об этом поговорим. Напомню, что у нас в гостях спортивные журналисты Дмитрий Навуш и Дмитрий Ревинский. И вы слушаете программу «Археология». Мы вернемся буквально через несколько секунд. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Вы слушаете «Радио Свобода». Говорим сегодня о беспрецедентном допинговом скандале, который разразился в российской легкоатлетике, в российском спорте вообще, под угрозой участия российских легкоатлетов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. И сейчас у нас в гостях спортивные журналисты Дмитрий Навоша, Sports.ru, и Дмитрий Ревинский, skisport.ru. Говорим мы о, собственно говоря, перспективах российского спорта и вообще борьбы с допингом. Ну так, в связи с теми мерами, которые сейчас были рекомендованы и приняты в связи с российским спортом, ликвидировано российское антидопинговое агентство. А кто же теперь будет?
Неправильно.
Нет? Кто же теперь будет пробы брать?
Не ликвидировано. Значит, что произведено? Полностью приостановлена деятельность Московского антидопингового центра. Это то, что называется Московская международная лаборатория. И РУСАДА в данный момент приостановлена ее аккредитация в качестве Национальной антидопинговой ассоциации, собственно, в рамках ВАДА. РУСАДА сама по себе никуда не делась. Очевидно, что там люди продолжают работать. Они как минимум должны завершить все те дела, которые у них были на рассмотрении, даже несмотря на то, что как бы им нельзя выносить никаких решений. Вот тут они недавно дисквалифицировали очередных двух российских велосипедистов. Что касается допинга и допинг-проб, вот это в данный момент это самая большая проблема.
Которая... А кто вообще, вот сейчас какие-то старты проводятся, кто вообще контролирует внутрироссийские старты? Международные, я так понимаю, российские легкоатлеты вообще сейчас никуда не могут ехать, да?
Не могут ехать те, кто является, кто выступал на, грубо говоря, на уровне высоком, на российском, чтобы у тебя представлять Россию не на любительском уровне, а на профессиональном.
Ну да.
Вот, этих, вот этих всех отстранили.
Ну сейчас сезон закрыт, весь, собственно, индор, да, то, что вот это по закрытым залам.
Зимний чемпионат будет
минимум. То есть это очень интересно. В предолимпийский сезон российская сборная уже пропускает фактически всю зимнюю программу подготовки.
Уже была такая прекрасная фраза, что да и зачем нам туда ехать, так будем готовиться дома.
Вот. Да, но вопрос, мне кажется, восстановления Российской Федерации легкоатлетики перед Олимпиадой в качестве члена ИАФ и допуск российских спортсменов, он пока, мне кажется, не очевиден совершенно. Я бы дал больше 50%, учитывая то, как российские спортивные власти начали реагировать.
На то, что
Россия вернется до Рио, вот это вот быстрое, моментальное исключение России, в принципе, это заявка на то, чтобы там, успеть до Рио пересмотреть это решение.
Дать шанс исправиться.
Да, и они, в общем, приняли достаточно жесткий, достаточно радикальный шаг, и если Россия не свои шансы использует, мне кажется, что должны спортсмены все-таки в Рио поехать, тем более, что риторика о том, что там вот Исинбаева или другие спортсмены, не замешанные в допинге, все-таки не должны пострадать, она звучит не только из уст российских представителей, уже и в мире кое-где такие там в публикациях отдельных встречаются.
Вот я хочу сейчас понять вообще с такой мифологией, которая вот, как все вот Дима, я тоже люди, занимающиеся циклическими видами спорта, жрут все, которая называется «жрут все», что допинг принимают все, что в спорте высоких достижений, грубо говоря, взять пелотон Tour de France, все равно чистых людей не будет. Вот насколько эта мифология адекватна?
Скажем так, в данный момент, если мы говорим о профессиональных спортсменах и тех, кто регулярно попадает в антидопинговые исследования, с каждым годом вот этот прекрасный посыл «жрут все», он все менее правдив. По самой банальной причине, потому что последние несколько лет есть такое прекрасное нововведение, как биологический паспорт спортсмена, в котором пока идет только, грубо говоря, кровяной профиль.
Давайте объясним нашим слушателям. Там что, гемоглобин, уровень гемоглобина, эритроцитов?
Там измеряются основные показатели крови, там не только гемоглобин, он один из главных. Там фиксируется изменение всех этих показателей на протяжении не одного даже там месяца, а уже несколько лет.
Нескольких сезонов,
и да. Когда что-то неожиданное происходит с
повышением, там,
повышением или чего-то понижением, да. Это сразу видно. И сейчас нынешние документы ВАДА по поводу нарушения вот этих вот всех выходов за рамки биологического паспорта.
То есть нужно объяснить, почему у тебя там гемоглобин там за 160 зашкалил.
Дело в том, что там уже объяснять ничего не надо, потому что сейчас это уже является нарушением антидопинговых
правил. То есть даже просто, если поднялся гемоглобин, ты там, не знаю, провел 3 месяца в горах.
Нет, если есть соответствующие документы, если понятно, где ты в этот момент находился в системе Адамс, учил человека все правильно отмечено, что он там-то, что у него там разрешение на терапевтическое использование каких-нибудь там медикаментов, связанных с нормальным функционированием человека, тогда, возможно, ничего и не будет. Но в отличие от допинг-проб, где вот ее анализируют и говорят, там, проба положительная или отрицательная, это прямое доказательство, то в случае с биологическим паспортом там, собственно, прямого доказательства нету. Там мы просто видим, что что-то изменилось. Почему изменилось?
Как это бы... уже предмет разбирательства будет.
Но это будет предмет разбирательства уже после того, как человек
отстранен от соревнований.
Отстранен, да. То есть
кровь единственное, что можно посмотреть. Ведь можно, скажем, там гормоны принимать, будет мышечная масса расти. Кровь разве покажет?
Нет, ну, помимо прямого допинга в списке запрещенных препаратов находятся препараты, которые маскируют допинг, и они тоже, то есть, как сказать, насколько идет вперед индустрия допинга, каждый год придумывая новые способы ускорять восстановление спортсменов или там придавать силу или скорость спортсменам, настолько же, в общем, прогрессирует борьба с допингом, и это такие постоянные кошки-мышки, которые будут происходить, наверное, довольно долго. Если отвечать на вопрос, который вот пару минут назад был задан, правда ли, что жрут все, мне кажется, что некоторое количество лет назад, 5-10, спорт был близок к этому, особенно скоростно-силовые виды спорта.
Успели, наверное, циклические?
Циклические в значительной степени, да, конечно, поскольку там вопрос восстановления спортсменов, он, наверное, ключевой, и зачем этот допинг, собственно, нужен, ускоренное восстановление спортсменов. Мне кажется, что все-таки успели развернуть ситуацию до того, как все пропало, потому что репутация того же велоспорта в какие-то моменты падала ниже плинтуса, и до сих пор он не, в значительной степени не там, страдает, не добирая спонсорских контрактов, не добирая зрителей, страдает.
Поворотом было дело Армстронга?
Я думаю, что не только, но это было...
Я думаю, что это был, скажем так, венец вот такой вот видимый нам, как посторонним зрителям, борьбы против, потому что там, собственно, безостановочно шли малозаметные постороннему глазу вещи. И, конечно, когда человека, про которого все знали, что он принимает допинг, наконец-то поймали и дисквалифицировали пожизненно, собственно, стало понятно, что теперь могут попасть все. Что раньше он был неприкасаемый, а теперь нет. И, собственно, проблема в российском восприятии российскими спортсменами всей этой ситуации, она заключается, с моей точки зрения, в том, что у нас люди, доходя до сборной сначала региона, потом до сборной, которая уже национальная, там это прозвучит голословно, но тем не менее я предполагаю, что люди, выходя на такой уровень, считают уже в силу предыдущего своего опыта, что здесь все вопросы с допингом будут решены.
Их будут прикрывать, да?
Их будут прикрывать. Mm-hmm. И, собственно, довольно много текста того самого отчета комиссии ВАДА, она именно об этом. О том, что люди, выйдя наверх, они доходят до такой стадии, когда включаются механизмы. В отчете предпочитают называть это государственными механизмами, хотя они, конечно, никакие не государственные, это просто механизмы там, личные на уровне там, тренеров.
Ну, с другой стороны, меня потрясла совершенно вот этот эпизод, то, что проникло в прессу из доклада, когда представители ФСБ заходили в допинговую лабораторию и просто уничтожали и забирали сотни проб.
Ну, не так. ФСБшники, по словам тех, с кем общались вадовцы, они присутствовали во время работы допинг-лаборатории выездной в Сочи. Они регулярно проверяют, что и как происходит в лаборатории. Но, собственно, уничтожение там это дело рук не ФСБ, а дело рук теперь уже бывшего директора антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
Вообще удивительно совершенно. Вообще, какое имеет отношение ФСБ? Зачем, почему ФСБ должно присутствовать при взятии допинг-проб?
То есть это что? Не-не-не. ФСБ там всегда, то есть в тех случаях, когда упоминались сотрудники этой организации, речь шла исключительно о том, что они работают с лабораторными сотрудниками. Они никогда не приходили и не смотрели, как спортсмен сдает мочу.
Но я не могу понять, зачем они работали с лабораторными сотрудниками.
ФСБ обвиняет в том, что оказывалось некое давление на этих сотрудников. Да. Для того,
там,
чтобы
речь,
они
там речь идет о давлении и о создании невыносимой обстановки, в результате которой лабораторные сотрудники начинают прикрывать своих спортсменов.
Смотрите, если это действительно так было, мы должны делать такую оговорку, поскольку там, действительно там, съем съемки того, как ФСБ это делает, ну, да, непреложных
доказательств.
И ВАДА, нету, ВАДА, да. ВАДА, представителям комиссии ВАДА негде было это взять, кроме как выслушать там некоторое количество людей. Вряд ли мы, допустив, что это могло произойти, вряд ли мы будем сильно удивлены, зная, что там спорт высших достижений стал государственным делом. И на самом деле, мне кажется, за последние несколько лет Владимир Путин, ряд других людей в высшем руководстве России еще большую заинтересованность в спорте, там, утверждение России как великой державы через спорт, еще большую заинтересованность в этом проявляют. И мы это видим сплошь и рядом. Я не знаю, я вот лично из Беларуси, и там Лукашенко сам, не знаю, возглавил Олимпийский комитет. Вот, ну, это вообще единственная радость, единственное, чем вот Беларусь может гордиться, какие козыри он может вкладывать на стол, это белорусские спортсмены. И вот эта ситуация в России, чем дальше, тем больше мне напоминает белорусскую. Ну да, в Беларуси еще есть Нобелевский лауреат, но он неправильные вещи говорит в отношении власти, поэтому Нобелевский лауреат там скорее прячется.
Теперь еще Беларусь стала окном в Европу для России. Через Минск можно летать в Турцию.
Ну да. Вот, и эта ситуация, которая происходит в России, напоминает мне, ну, ощущение дежавю вызывает, потому что чем дальше, тем меньше явных поводов для гордости.
Давление в Беларуси, давление на спортивные федерации, на допинговые лаборатории, или наоборот, Лукашенко предпринимает меры к очистке?
Да нет, я бы не сказал, что...
А там как-то вот про белорусские антидопинговые проблемы, честно говоря, вот последние годы ничего и не слышно.
Так что нет, я говорю даже не о допинговом измерении вопроса, а именно об утверждении государства через спорт. Да, утверждении величия государства через спорт.
Это, видимо, будет продолжаться. Я думаю, что, конечно, здесь разнонаправленные тенденции идут. Потому что, с одной стороны, да, после вот Армстронга и вот с нынешней доклада мировой спорт будет двигаться к какой-то, надеюсь, к очистке. Но, с другой стороны, роль, символическая роль вот этих мегаспортивных событий, спортивных достижений, она будет только расти, потому что мы видим, особенно как в эту гонку включаются страны третьего мира, олимпиады переезжают в страны с большими амбициями, да, и с не очень сильным гражданским обществом и с тоталитарными правительствами, да, мы видим, как это произошло на примере Формулы-1, как это происходит сейчас на примере Олимпийского движения, да, когда ведущие западные страны отказываются принимать олимпиады, и они переезжают куда-то в южные страны.
Формула-1 совсем коммерческий проект, я надеюсь, что олимпиада до такой степени не дойдет.
Там и глядя, вот понимаете, как это Китай, Россия, там Саудовская Аравия, Катар, вот сейчас чемпионат мира. Где мы можем поручиться, что, скажем, что сейчас катарская сборная по чемпионату мира, так сказать, готовится, не готовится под зорким надзором своего?
Нет, ну в случае с футболом, там... все-таки допингом ситуацию не спасти совершенно никак.
А почему?
Потому что в игровых видах спорта фактор там, допинг помогает в значительно меньшей степени. Там, помимо скорости, силы, помимо восстановления. Там не такой уж плотный график, на самом деле, соревнований, как в случае с велогонщиками Тур де Франс, например. Там нужно очень много других качеств. Реакция, интеллект, сыгранность команды и так далее.
Меньше. Ну а так вообще, если по видам спорта пройти, что действительно самый зараженный, вот мой любимый велоспорт?
Ну, теперь и легкая атлетика. И тяжелая атлетика, конечно.
Легкая, тяжелая атлетика, да, велоспорт. Ну, лыжи сейчас уже в меньшей степени. Совсем тоже недавно, было плохо. Очень плохо.
Лыжи, биатлон,
вот, если посмотреть, например, список тех, кто отстранен из-за дисквалификации в России, на сайте РУСАДА регулярно обновляется. Вот, там, конечно, на первом месте с чудовищным преимуществом легкая атлетика. Вот. На втором месте, как это неудивительно, пауэрлифтинг.
А в чем, опять-таки, чтобы слушатели поняли, в чем суть вообще допинга? Все допинг слышат, ведь это же несколько уровней, да, это и кровь, это и мышцы, это и гормоны. Вот так, если коротко сказать, какие основные виды?
Собственно, все виды допинга о том, чтобы достичь того, чего человек сам бы не достиг без этих таблеток,
инъекций. За счет чего это делается? Надо как-то обмануть свой организм, чтобы он выдал большую мощность или скорость, чем ту, на которую он генетически запрограммирован?
Это не обман организма, а это такое вмешательство в естественное развитие организма, в эндокринные дела, в развитие мускулатуры.
Ну, давайте все-таки объясним, да. Только немножко, так сказать, влезая в это. То есть я понимаю, самое главное, что сейчас делается, это с кровью, да? Это дать в кровь больше красных кровяных телец, да, которые будут транспортировать кислород к мышцам. Мышцы потребляют больше кислорода, выдадут большую мощность, человек быстрее прибежит, так?
Да.
То есть первое – это кровяной.
Да, вот следующее, что будет внедрено, сейчас уже тоже идет набор доказательной базы, вот это будет стероидный профиль. Это вот все то, чем у нас увлекаются тяжелоатлеты, наращивание мускулатуры.
Это рост мышечной массы.
Рост мышечной массы.
Это самый старый, наверное. Это уже, по-моему, лет 40, да, все эти как анаболики пошли с 60-х годов.
Они по-прежнему действенны. Они там их там считают грязными, там не грязными, но, собственно, препараты до сих пор выпускаются и до сих пор используются.
Ну, смотрите, наверное,
даже любители используют. Вот если какие качалки поговорить с парнями, то можно услышать, попасть на часть разговора, кто какими способами позволяет себе, так сказать, быстрее наращивать мышечную массу.
Ну да, я думаю, заход в обычную качалку наметным глазом можно довольно быстро определить мышцы, которые, ну, по-моему, никак не связаны с такими чисто силовыми упражнениями. Такие эксгибиционистские типажи есть, которые, ну, явно совершенно, мне кажется,
Хотя это самое парадоксальное. Потому что все-таки это же действительно препараты, которые вредят в целом человеку и вредят порой значительно сильно. Мы должны же, наверное, все-таки упомянуть, что существует какая-то легальная фармакология. Очень много, на самом деле, обмана организма, там, не знаю, начиная от витаминов и заканчивая препаратами легальными, которые позволяют быстрее восстанавливаться.
Вот это вот вопрос. Ведь есть какая-то очень тонкая грань, потому что все равно нынешние спортсмены все равно день и ночь сидят на фармакологии. То есть какая разрешенная, какая нет. Потому что вот смотришь, как выросли объемы и нагрузки спортсменов за последние лет 15, ну, в 2-3 раза, да, какие объемы велосипедисты, лыжники, бегуны делают. Ни один нормальный человек это не воспринимает. Плюс график соревнований.
Ну, собственно, допингом считается то, что улучшает, по-английски это называется performance-enhancing drugs, то, что улучшает твою производительность. Вот, потому что то, что ты принимаешь потом как витамин для восстановления, оно с куда меньшей вероятностью помогает тебе непосредственно в процессе.
Здесь же тоже сложно. Вот я не знаю, изотоники. Вот тем, кто занимаемся циклическим видом спорта, пьем все эти изотоники, там растворы солей разных, они же тоже твой перформанс улучшают.
Нет, они не вредят организму.
Тот же регидрон, который в аптеках продается. Соляной раствор.
Ну вот он ниже порогового уровня, который считается уже допингом.
Понятно. Мы продолжим наш разговор о допинге со спортивными журналистами Дмитрием Навошей и Дмитрием Ревинским буквально через несколько мгновений. В эфире «Радио Свобода», программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас Дмитрий Навоша, директор сайта издательства sports.ru, и Дмитрий Ревинский, обозреватель сайта skisport.ru. Говорим мы о допинге. Проблема вечная для современного спорта, но сейчас она стала особенно актуальной для России в связи с последними обвинениями, докладом Всемирного антидопингового агентства и возможной дисквалификации, то есть уже нынешней дисквалификации Российской Федерации легкой атлетики и, возможно, ее отстранением от участия в ближайшей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ну вот, друзья, я хочу сейчас поговорить, может быть, так широко и системно, немножко отвлечься даже от российских проблем, вообще шире посмотреть на антропологию, да, современного спорта, на физиологию человеческого тела. И вот немножко здесь выступлю, естественно, что я с вами полностью разделяю, думаю, все за этим столом относительно чудовищности этической и физиологической недопустимости допинга, но вот выступить немножко адвокатом дьявола. Ну, а с другой стороны, ну вот, а кто мы такие вообще, чтобы ограничивать развитие науки? Ведь все же движется, да, человеческое тело эволюционирует. Ну, вот смотрите, вот Писториус ставит рекорды на своих вот этих вот железных заячьих ногах. Как они
уже
бегают? Ну, уже не ставят, да, но вот бегают люди, да, мы видим на все больше паралимпийцев на различных, так сказать, протезах бегает. Все-таки развитие науки не остановить. Все равно эти ребята в качалках будут использовать все более и более продвинутые стероиды. Я тоже думаю, к несчастью огромному, там, на любительских стартах никто не смотрит, кто какой там допинг принимает, не принимает. Может быть, действительно в какой-то момент сказать, смотрите, вот, так сказать, есть элитные спортсмены, люди, которые выделены из общества, в особый генетически одобренный материал. И вот смотрите, чего может достичь человеческое тело при помощи современной фарминдустрии. Вот, сделать таких выставочных олимпийцев, раз уж они профессионалы.
Ну, я не сомневаюсь, что вы просто такой риторический заход
делаете. Естественно, это риторический вопрос, но я думаю, что многие люди в мире так и спрашивают.
Какие будут последствия? Мы сразу придем к тому, что вот эти великолепные, там, лучший генетический материал, который существует в мире, эти люди будут рано умирать, они будут плохими просто ролевыми моделями, плохими героями, или там хуже жить, хуже выглядеть, потому что если никак не ограничивать прием допинга, допустим, что большинство из них когда-то могло с ним сталкиваться, если бы это было не ограничено, остановиться невозможно. Это не будут ролевые модели для общества.
А есть смерть?
Самое главное, просто спорт как таковой исчезнет, по крайней мере, вот в подверженных допингу видах спорта все будут соревноваться в том, кто дальше готов зайти. И, ну, это будет соревнование в допинге, а не в спорте. Абсолютно.
Соревнование, да.
Спортиндустрия вот все это дело как минимум не поддержит, потому что спортивной индустрии и шире там всем спонсорам, им надо продавать свои продукты, свои услуги спортивной аудитории. И в случае, если когда люди следят за, ну, скажем так, понятно, что они следят за профессионалами, но тем не менее какое-то свое соотнесение себя с этими людьми в той или иной степени проделывают все, кто смотрит спортивные события по телевизору или там сидя на стадионе. А когда это будут уже, там, назовем это киборгами спортивными, интерес за этим следить уже совсем не такой. И я подозреваю, что аудитория, та, которая нужна спортивной индустрии, она съежится. А зачем это надо?
Ну да, просто рынку, да, даже это менее интересно, потому что есть гораздо больше легальных способов, да, увеличить удовольствие от спорта и приблизиться к лучшим физическим кондициям. А есть ли какие-то документально зафиксированные смерти от допинга?
Последние годы нет, а раньше, да, конечно, особенно когда
Беловпор,
известны,
да,
эти истории про стрихнин, которые принимали прямо во время гонки, и люди там в судорогах умирали.
А для чего это было стрихнин?
Он считался препаратом, который поможет на долгой дистанции. И натурально вот то, что у нас там считается крысиным ядом, тогда употребляли внутрь.
Удивительные, конечно, да, вещи вспоминаешь, и многое могут наши слушатели посмотреть в интернете. Например, много есть фотографий, как на Тур де Франс велогонщики курят сигареты. Потому что, когда, по-моему, еще в 30-е годы считалось, или чуть ли даже не в 40-е, что табак расширяет дыхательные пути, и на подъеме человек может набрать больше кислорода. И вот едут гонщики и вовсю передают друг другу сигареты и бычки. Но с другой стороны, вспомнить, да, смерти знаменитой Симпсона на Мон-Ванту, да, велосипедиста, или того же Марко Пантани, легендарного итальянского велосипедиста, который тоже от,
наркотики,
да.
Хотя они считаются допингом.
Хотя они тоже считаются допингом.
Дмитрий, если вернуться к вопросу вашему, Сергей, изначально, то мне кажется, что очень интересный период спорту предстоит в момент расцвета генной инженерии.
Потому, да, вот что это я хотел спросить.
С этим, мне кажется, будет много проблем, потому что немалое количество великих спортсменов являются, ну, в каком-то смысле киборгами. У кого-то легкие имеют какой-то очень большой объем, у кого-то ноги, у пловцов, там, не знаю, 48-го размера, и, по сути, там люди, это люди, которые плывут в ластах, на самом деле.
Да.
Проектирование такой вот генной спортсменов я бы совершенно не исключал как сценарий развития событий по мере просто развития медицины.
Ну, генная инженерия. Я не знаю, видели коллеги вы или нет, был чудесный совершенно фотосет из американской сборной, по-моему, это было к Олимпиаде, к одной из последних, когда просто спортсмены, просто там в плавках и в купальниках, из разных видов спорта, они стояли друг рядом с другом. Это феноменальное зрелище. Значит, стоит баскетболист. Понятно, что баскетболист. Рядом стоит такой же высокий волейболист, но видно, что он
более сухой,
мускулатура,
да,
другая. Дальше бегун на короткие дистанции, марафонец. Дальше тяжелоатлет. Дальше женщина, там пловцы, не пловцы. И вот разнообразие того, что уже сейчас есть с точки зрения того, как выглядит человек, какие спортсмены, какой типаж нужен для того или иного вида спорта. Это очень занимательное зрелище. Рекомендую найти и посмотреть.
Интересно. Ведь, видимо, да, селекция будет происходить. Я думаю, она уже происходит. Мы просто это не видим. Не только в спорте. Это, так сказать, я думаю, может быть, и
так или иначе, это происходило всегда в баскетболе, например. Понятно, что с ростом 1.70 м, скорее всего, просто, с перспективы вырасти 1.70 м, 1.80 м, просто в школу не возьмут баскетбольную. То есть на таком уровне, разумеется.
В плавание, по-моему, да, детей тоже, когда брали раньше в секцию, там детишек бросают на воду, да, и звезду. И кто последний удержится на воде, тех берут. Просто масса тела, индекс массы тела, да, плавучесть, тяжесть костей другая. Mm-hmm. Что у людей лучше плавучесть есть некая генетически. Ну да. Вы знаете, тоже вспомнилось, как еще из рассказов о страшных совершенно последствиях допинга, это из этого доклада армстронговского, что люди, когда принимают вот эритропоэтин, который, соответственно, загущает кровь, что больше кислорода, да, потому что количество, чем больше гемоглобина, чем больше эритроцитов, тем гуще кровь. У них была настолько густая кровь, что их ночью тренеры будили и заставляли садиться на велосипеды, на велосипедные тренажеры, потому что у них во сне могло остановиться сердце. Просто оно не прокачало бы. И вот там написано, молодые ребята,
крови, да?
Да, в 2-3 ночи обязаны были встать и полчаса крутить велостанок, чтобы не умереть во сне. Вот это вот, да, к вопросу.
Продолжая вот эту вот, скажем так, ближе к медицинскому аспекту, то, о чем мы совсем не поговорили, а мне кажется очень важным это сказать, поскольку вот то заваливание деньгами, о котором говорил Дмитрий, и которое, безусловно, имело место, оно, к сожалению, совершенно не коснулось нашей спортивной медицины, которая связано не только с топ-спортсменами, идущими на Олимпиаду и на чемпионаты мира, но с спортивной медициной, условно назовем там уровни там, спартакиады на наших регионов. Ведь проблема с теми людьми, которые давали допинг, и о которых говорили вот в отчете ВАДА, там Сергей Португалов, тот же Григорий Родченков. Это проблема в том, что количество людей, которые на высоком уровне у нас разбираются во всех вот этих медикаментозных вещах, связанных с восстановлением, с улучшением спортивной формы, их настолько мало, что большое количество людей из этой вот совсем невеликой когорты людей, оно неизбежно переходит к тому, чтобы заниматься допинговыми делами. И из этого растет следующая проблема. Проблема в том, что когда нужно перестать заниматься допинговыми всеми этими вопросами и начать помогать спортсменам легальным образом, внезапно выясняется, что знатоков, которые могут помочь нашим сборникам, черт возьми, а ведь их и нету. И
то начинать есть просто работать без допинга, добиваться
и начинается то, что вот известный давным-давно дисквалифицированный врач Станислав Дмитриев, дисквалифицированный за биатлон, вот он некоторое время назад вполне себе спокойно всплыл в сборной по хоккею с мячом.
А можно, все почему? Можно приглашать специалистов медицинских за границей, как мы тренеров приглашаем.
Прекрасно, но просто нету никакой большой, вот сравнимой по количеству денег, хотя бы чуть-чуть, программы, связанные не с точечной подготовкой отдельно взятых спортсменов, а, грубо говоря, с выращивания среды, вот как выращивать.
С индустрией спортивной, на самом деле.
Как выращивать чашки быть, да? Петри. Вот,
здесь, конечно, вся система, опять-таки, возвращаясь к России.
То есть система про тренеров, про детских, это все всем уже навязло в зубах, все давно это знают, все всегда говорят. Я-то вот именно считаю, что пока не будет решена проблема с специалистами медицинского, спортивно-медицинского профиля, лучше в масштабах страны у нас не будет.
Нет, здесь, мне кажется, вообще вся система отбора, действительно, начиная с детей, потому что ребенка даже уже там, я не знаю, в гимнастике совсем молодых ногтей, там в лыжи, в горные, там тоже там уже там с 5 лет могут брать. вот, берут и фигурное катание начинают готовить к чемпионству, а не к тому, чтобы быть. А ведь эта система, она начинается с самого начала. Тут и амбиции родителей, а вот моя девочка тут продвинулась в секции фигурного катания, и деньги вваливают сюда совершенно сумасшедшие.
Да, тренеры и... получают деньги в случае, если их спортсмены самого маленького уровня занимают какие-то места. И до тех пор, пока это так, у нас ничего не меняется.
Ну да, то есть до тех пор, пока целью спорта будут места и победы в соревнованиях, даже на самом детском, на самом начальном уровне, а не здоровье нации, не здоровье отдельного человека, вот до тех пор, мне кажется, вот это вот соблазн допинга будет совершенно неистребим.
Ну, такая проблема есть, но мне кажется, все-таки еще более колоссальная проблема — это банальное количество занимающихся. Оно драматически низкое. Я даже не буду говорить по сравнению со Штатами, где там
в России
в каждом университете есть спортивная команда по европейским меркам профессионального уровня, там в 5 видах спорта как минимум. В сотнях университетов есть такие команды. А юношеский и детский спорт, ну да, это действительно уже очень банально, но не занявшись этим фундаментально, мы далеко не уедем. В России всегда, конечно, будут уникумы, люди, которые пробиваются сквозь асфальт. Мы достаточно большая страна, у нас есть спортивные традиции, у нас есть, что важно, очень большой разрыв между там богатыми и бедными. Это тоже довольно важный фактор для спорта, чтобы люди могли через спорт, чтобы был хоть какой-то социальный лифт. И поэтому люди кладут всю свою жизнь на спорт и через него тоже как-то пробиваются. Но на одном этом мы тоже далеко не уедем, и вот эта победа в Сочи может стать последней, если
вот это не начинать разворачивать,
да, не начинать разворачивать ситуацию.
Очень много говорится о необходимости поддержки массового спорта. Там видно, что и Минспорта, там, и Олимпийский комитет, и правительство наше через движение «Спорт для всех», они пытаются делать какие-то шаги, но в данный момент это все, как правило, сводится к... Вот когда это уже все доходит до низового уровня, все это сводится к условным там забегом на 3 двора, когда там просто выделенные деньги осваиваются спорткомитетом, и понятно, что там могут быть какие-то спортивные мероприятия действительно такие, которые имеют смысл для здоровья нации, но
в целом это называется компанейщина, а система не построена, к сожалению.
Система, да, бюрократического государственного спорта. Здесь, опять-таки, неизбежно, я думаю, разговор выходит на то, что очень часто даже в наших программах вроде говоришь о социальных проблемах, о культурных. Все равно, так или иначе, в России, по меньшей мере, это выруливает на проблемы отношения государства и общества. До тех пор, пока спорт нужен государству, а не обществу, пока это является задачей бюрократии, да, соответственно, нужны какие-то показатели квантифицируемые. Какие показатели? Медали. Там еще, конечно, могут отчитаться километры, сотни километров лыжных трасс, там, освещенных, проложенных, с которых ничего не построено.
Есть прекрасная штука, это то, как у нас отчитывается государство о количестве людей, занимающихся тем или иным видом спорта.
Как?
Это же прекрасная совершенно штука, это статистика, которую собирает Минспорта, сколько, рассылает специальные формы во все регионы. Типа, отчитайтесь, сколько у вас людей занимаются тем-то и тем-то. Но и о чем они могут отчитаться? Они могут отчитаться о том, сколько занимается этим в ДЮШ тех или иных.
Детские юношеские спортивные школы.
Никакой статистики более-менее качественной по поводу того, как и чем занимается в настоящее время российское население, у государства нету. Потому что нынешний механизм сбора статистический, он не рассчитан на охват всего населения.
Ну, в общем, да, вернулись мы к проблеме государства. Все это вечно, может, в консерватории что-то поправить. Ну что ж, разговор наш подошел к концу. Я благодарю участвовавших в нем спортивных журналистов Дмитрия Навошу и Дмитрия Ревинского. Но от себя хочу пожелать российской сборной по легкой атлетике все-таки снять с себя очиститься, снять с себя клеймо допинговое и принять достойное участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Ну, а всем нам пожелать чистой крови, чистого тела и чистых помыслов. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».